Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Вот правый поворот, и мотор ревет, что он нам несет, пропасть или взлет, омут или брод. Правый поворот, о котором так долго говорили политологи, кажется, наконец свершился. На выборах в Европарламенте убедительных успехов добились ультраправые популистские партии, в частности, Марин Ле Пен во Франции и «Альтернатива для Германии» в одноименной стране. Но действительно ли так значим этот правый поворот? Что это все значит в настроениях электората? Сократится ли европейская помощь Украине? Исправится ли вообще западная демократия с вызовом популизма? Или популизм и есть новая форма демократии? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
На выборах в Европарламент значительных успехов добились ультраправые популисты. При этом, однако, доминирующими силами остаются две основные проевропейские – христианские демократы и социалисты. Правые популисты из «Альтернативы для Германии» заняли второе место. В целом это отражает усиление позиций националистических и евроскептических партий в Европе. Во Франции партия «Национальное объединение» во главе с Жорданом Барделлой, преемником Мари Ле Пен, также показала сильные результаты – 31%, что свидетельствует о росте поддержки ультраправых среди французских избирателей. Из-за поражения Макрон объявил о роспуске парламента Франции. Новые выборы пройдут в два тура – 30 июня и 7 июля. Аналогичная тенденция наблюдалась и в других странах, таких как Италия и Венгрия, где правые популисты также усилили свои позиции. Однако, несмотря на увеличение влияния ультраправых, они не смогли получить большинство мест в Европарламенте. В то же время левые и зеленые партии также сохранили значительное присутствие. Рост популярности ультраправых может повлиять на будущие политические решения и политику ЕС, особенно в вопросах миграции и климатической политики. Что же касается помощи и позиции по Украине, в то время как Z-пропаганда празднует якобы успех, доминирующая сила в Европарламенте осталась прежней, и отмены помощи Украине эксперты не ждут. Тем более, что Урсула фон дер Ляйен уже выступила с заявлением, что новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским. Почему эти выборы стали историческими, и означает ли это начало правого поворота в Европе?
Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам в студии пришел политолог Иван Преображенский. Добрый день, Иван. Ну, пейзаж после битвы. Как нам оценить то, что произошло на выборах в Европарламент в течение 4 дней на прошлой неделе? Действительно ли произошел правый поворот, и будет ли он иметь какое-то долгосрочное влияние на европейскую политику?
С одной стороны, он, безусловно, будет иметь долгосрочное влияние на европейскую политику, и с этой точки зрения можно сказать, что он произошел. Действительно, правые набирают рекордное количество мест в Европарламенте, но при этом влиять на решения Европарламента, скорее всего, всерьез они не смогут. Это много, недостаточное абсолютно число для того, чтобы всерьез отразиться на голосованиях Европарламента, в котором 720 членов.
Ну да. Нет. Сколько правые набрали примерно мандатов?
Правые вместе с разнообразными группами, которые могут к ним примыкать, судя по всему, могут вместе с правоконсерваторами, которые от них на самом деле слегка отличаются, получить там около 100 мандатов, может быть, чуть-чуть больше. Нет, в общей сложности. А речь не идет о том, что они получают какую-то более серьезную группу. Потом мы должны понимать, это не единая фракция. Нет, это как минимум 2 фракции, а возможно и 3. В прошлом Европарламенте постоянно шли дебаты между правыми. Нет более ярких противников друг друга, чем европейские правопопулисты. У них есть только одна общая идея – это евроскептицизм. Во всем остальном они сейчас расходятся.
Координации никакой не было раньше, и голосования по каким-то принципиальным моментам?
Координация была в моментах, когда обсуждалось расширение ЕС, либо укрепление влияния Европейской комиссии и, собственно, самого Европарламента на национальные страны. Тут все правые вставали единым фронтом и пытались сопротивляться. Но даже по вопросу об Украине уже возникает разделение как минимум на 2, а скорее даже на 3 группы. Есть, например, польские правые, которые однозначно и жестко на стороне Украины, при этом являются классическими правопопулистами. Есть национальное объединение, бывший национальный фронт французский, который стремится свернуть скорее в сторону такого большего центризма. Нет, приблизительно туда же часто сдвигается и венгерская партия Фидес, и товарищи венгерского премьера Виктора Орбана, а есть откровенно пророссийские силы, типа «Альтернативы для Германии». Соответственно, здесь они дробятся как минимум на три группы, не разделяющие идей друг друга.
В любом случае, это меньшинство, и большинство остается за правящими христианскими демократами, народной партией, да, и Урсула фон дер Ляйен остается, по всей видимости, по-прежнему во главе.
Дебаты идут, есть небольшой шанс, но скорее в рамках административных игр, что Урсула фон дер Ляйен все-таки попытаются прокатить, но сама она отчетливо говорит о том, что она остается, ее народная партия лидирует, и она рассчитывает на создание некой большой коалиции из народной партии, из социал-демократов и либералов. Это коалиция по поддержке Украины. По другим вопросам у них могут быть очень серьезные различия. Но по вопросам внешней политики сейчас все три ведущие фракции Европарламента более или менее едины.
То есть ущерб все-таки меньше, чем можно было опасаться, чем можно было предположить, потому что, как я понимаю, ожидали так, той или иной формы победы правых. И то, что произошло, как бы радикально не меняет расклад. Европарламент и ЕС остается, в общем-то, на своем проукраинском корне, курсе. Или какие-то все-таки значимые месседжи будут считаны, в частности, относительно миграции, зеленой повестки?
Вот я думаю, что вы совершенно правы. Две последние темы очень серьезно трансформируются внутри, как минимум, Европарламента, а, скорее всего, и в повестке Евросоюза в целом. Зеленые – главные проигравшие прошедших выборов. Зеленая повестка до этого принуждала всех, даже достаточно консервативные силы, двигаться именно в том же направлении, которое указывали зеленые. Христианские демократы в Германии под давлением зеленых прекращали деятельность атомных электростанций, например. То есть зеленая повестка, даже при не очень большом количестве зеленых, была господствующей.
В Германии, да. В Германии вообще фантастические успехи зеленой энергетики. Только и слышишь новости, что они уже там практически промышленность перевели на возобновляемые источники энергии.
Вот проблема, судя по всему, в том, что не до конца перевели. То есть немецкая промышленность и в целом европейская военная промышленность недостаточно, так сказать, трансформировались в направлении зеленой экономики,
то есть
да и в
здесь
условиях войны.
Видимо, да, вот этот вот баланс, да, между войной и новыми угрозами безопасности и зеленой повестки окончательно сместился в сторону войны, новых угроз и, так сказать, того, что когда, там, я не знаю, под угрозой атомной электростанции в Украине, Запорожская АЭС, то проблемы зеленого перехода немножко отодвигаются на второй план.
Да, совершенно очевидно. И именно это и сказали европейские избиратели. Я не думаю, что большинство из них в принципе не разделяют зеленую повестку. И именно поэтому не стали голосовать за зеленых. Нет, они просто понимают, что сейчас неподходящий момент. К зеленой повестке можно будет вернуться, когда война на границах Европейского Союза завершится. И, соответственно, то же самое можно сказать об обсуждении глобального потепления и его влияния на Европу и на экономику. Когда речь идет о постепенном опустынивании или о прямой войне, очевидно, что прямая война, которая грозит, по заявлениям многих аналитиков, уже в конце 20-х годов Европейскому Союзу, это вопрос более актуальный.
Ну да, и я, знаете, даже вот уже сейчас, проживая в Европе, фактически следя за новостной повесткой, я понимаю, что противодействие вот этому Green Deal, зеленому договору, зеленой сделке, оно очень легко собирает очки и медийные, и политические. Вот слушая новости по радио, там каждый день фермеры тут выступили, фермеры там выступили, тут они навоз перед ратушей вывалили, там они движение заблокировали на кольцевой дороге, по всем европейским странам. То есть это такая очень какая-то мощное движение, которое, ну, связано с национальной идентичностью. Да? Это наше корневое, это наше основное. Вот Green Deal угрожает нашим фермерам.
Фермеры, автомобилисты. Мы как бы находимся в Чехии, и в Чехии партия «Мотористы», да, так прямо и названная, вполне успешно выступила на этих европарламентских выборах. Ровно потому, и социологи показывают, что голосовали за нее мужчины-автомобилисты, действительно, что это воспринимается как угроза в Чехии национальному производителю, Шкоде, нет, которая дает значительную часть национального ВВП. То же самое происходит в некоторых других европейских странах. Германия, собственно, Франция, все крупные страны, обладающие старой мощной промышленностью, понимают, что в нынешних условиях одной рукой создавать новое ВПК, а другой рукой проводить зеленый переход абсолютно нереально.
А что будет с миграцией? Вообще, как я понимаю, главные три, вот даже опять-таки, глядя на улицы, проезжая здесь в Чехии по улицам, популисты, конечно, выиграли войну плакатов, войну улиц, они больше захватывали, они более яркие плакаты. И вот я видел, считывал три главных месседжа. «Нет войне», «Нет евро», «Нет миграции». Вот эти вот. Ну, еще иногда зеленая сделка, Green Deal. Что будет? Ну, с войной мы еще и поговорим, и вроде как с войной все так не под угрозой. А что касается миграции?
Что касается миграции, всем очевидно, что проблема перезрела. Даже не столько назрела, сколько уже давно перезрела. У Европейского Союза до сих пор, и это объективная проблема, нету внятной миграционной политики. Европейский Союз до сих пор принимает так называемых беженцев и не принимает, по сути дела, полноценно, не имеет программы по приему трудовых мигрантов. Об этом говорит Германия, мотор ЕС, экономический мотор ЕС, которая начала переписывать свое собственное миграционное законодательство, но сделала, видимо, это недостаточно быстро, и теперь действующему абсолютно, скажем так, промигрантскому, насколько это возможно, правительству Олафа Шольца приходится ужесточать миграционное законодательство и идти на поводу у правопопулистов. Во Франции это главная тема для победителей выборов Европарламента, для национального объединения. Миграция как угроза европейской идентичности. Это, естественно, стареющая Европа, которая воспринимает саму себя как некое статичное пространство, которое хотело бы, чтобы в таком же виде оно существовало и в следующих поколениях, страшно боится перемен. А именно так, как вы и говорите, прямо на улицах эти перемены видны. Немцы, которые еще при Ангеле Меркель в большинстве абсолютно своем позитивно принимали мигрантов из Сирии.
3 миллиона, по-моему.
Ну, реальная цифра в итоге чуть-чуть меньше миллиона получилась.
Шла речь о 3 миллионах.
Шла речь о 3 миллионах. Потом в итоге было около миллиона. Часть все-таки куда-то уехала.
Гигантские цифры.
И миллион украинцев. Миллион украинцев. Да, это как бы гораздо более понятные для пожилого европейца, основного европейского избирателя люди, но тем не менее все равно иностранцы. И вот это вот засилие иностранцев очень сильно пугает даже те европейские страны, где, как в Чехии или в Польше, на самом деле мигрантов почти нет, потому что уровень экономического развития не такой, чтобы туда стремился кто-то всерьез уехать.
Давайте по двум главным победителям этих выборов поговорим. Франция. Насколько реально вообще нам увидеть госпожу Ле Пен в Елисейском дворце?
Я думаю, что госпожа Ле Пен на этих выборах главный проигравший в персональном качестве. Для того, чтобы перелицевать, провести ребрендинг ее партии, ее не только в свое время переименовали из Национального фронта, слишком агрессивное, очевидно, название, в Национальное объединение, или ВЕЧО, как на самом, ВЕЧО, на самом деле, на русский идеально это переводить, угу, Национальное ВЕЧО. Нет, но еще и сменили
собор,
формального
собор,
лидера. Собор, да, народный собор. Нет, сменили и лидера. Марин, да, Ле Пен больше не лидер своей собственной партии. Партию возглавляет очень амбициозный 28-летний, с огромной политической, соответственно, перспективой Жардан Бардела. И этот человек стремится играть в гораздо более респектабельную политику. Также, собственно, сама Марин Ле Пен в свое время уходила от практически профашистских лозунгов своего отца. Теперь Бардела приводит эту партию очень близко к правоцентристам. Он уходит от радикальных лозунгов, и главное, что он сохраняет, у него 2 пункта в повестке. Даже война, нет, и Украина не являются тут центральными. Это миграция И это социальные лозунги, потому что на самом деле эти правопопулисты в своей социальной программе абсолютно левопопулисты.
Вот это очень интересно, мы это в следующей части обсудим, как действительно все эти правые популисты неожиданно переходят на абсолютно социалистическую, социал-демократическую территорию, как ответ на некую такую неолиберальную политику, может быть. Вот я пытаюсь понять, что стоит за этим жестом Макрона, таким французским, пассионарным. Это была эмоция или это политический расчет, что он объявил моментально парламентские выборы? Что он пытается из нее сделать страшилку и пугало? Смотрите, французы, что вам грозит, и давайте сейчас как бы... Он пытается этим, наоборот, нанести удар Марин Ле Пен.
Я думаю, что да. Я думаю, что выдавая это за эмоциональную реакцию, в реальности Эммануэлем Макроном двигает холодный расчет. У него есть очень небольшое окно возможностей, пока не станет понятно, что его правительство проводит прежнюю политику, а все социальные лозунги правопопулистов имеют право на существование. Европейцы традиционно, абсолютно, это касается не только Франции, очень любят на выборах в Европарламент голосовать за каких-нибудь популистов, абсолютно трешовые партии, понимая, что эти люди уедут в Брюссель и в Страсбург, в Европарламент, будут принимать там резолюции, но не будут принимать законы, которые непосредственно отразятся
да,
на
вот
жителях.
Да, вот это, кстати, очень интересный момент, да, что выборы в Европарламент, они как бы такая немножко игровая реальность. Люди как бы всерьез играют в политику и заявляют то, что у них вот действительно есть на уме, да, без соображений какой-то рациональности политической.
Да, это называется распирает. Нас распирает от того, что вы делаете, и мы хотим вам сказать, нам это не нравится.
Это как сейчас будка гласности вот эти выборы
да,
в Европарламент.
Да, это, по сути дела, возможность выйти во двор и крикнуть, мне не нравится. Это... Я тоже могу выйти на Красную площадь, как известно, и сказать, что мне не нравится президент США. А тут я могу выйти к Елисейскому дворцу и прямо сказать, мне не нравится Эммануэль Макрон и его политика. Но при этом, когда дело дойдет, весьма вероятно, до национальных выборов, которые вдобавок еще проходят в два тура, то ситуация будет совершенно другая. Правопопулисты успешно выступят в первом туре. Нет, и ко второму туру они будут представлены в большинстве округов. Но после этого, как надеется Эммануэль Макрон, что, и что очень реально вероятно, произойдет консолидация всех против условных фашистов. Нет, так уже неоднократно было во Франции. Французские правоцентристы несколько раз так выигрывали и президентские, и парламентские выборы. Именно на угрозе Ле Пен. Нет, соответственно, сейчас он пытается сыграть в ту же самую игру, не дав обществу опомниться и быстро загнав его снова на избирательные участки, пока еще и у социалистов, и у галлистов, и у всех остальных центристов силен испуг от того неожиданного, хотя на самом деле ожидаемого результата, который получило национальное объединение.
Понятно. Ну и последняя короткая буквально минутка сейчас. Германия. Меня вот, конечно, впечатлила электоральная карта. Как четко видно, ГДР вся целиком, за исключением зелененького Берлина и Потсдама, голосовала за альтернативу для Германии. И наоборот, вся западная Германия черным фирменным цветом ХДС-ХСС.
Да. Единственное исключение действительно Берлин. Мало того, что интересно, реорганизация Германии как единой страны идет в обратную сторону. ГДР, судя по этой карте, постепенно проглатывает прилегающие к ней регионы, входившие, собственно, в ФРГ. И везде большинство, но, правда, относительное, не более 30%, поддерживает альтернативу для Германии. С этой точки зрения мы можем говорить о том, что, безусловно, проект объединения Германии не завершен.
35 лет прошло, и вот как уже это целое поколение фактически, это полностью новое поколение пришло. И все эти политические расколы как были, так и остались.
Карта Польши электоральная до сих пор показывает абсолютно то же самое.
Разделы
там,
Польши.
Да. Разделы Польши, и там до сих пор существует Российская империя. Нет, это не 35 лет. Нет, это уже больше 100. И тем не менее, эта разница совершенно четко существует, несмотря на гигантские перемещения населения, кстати, и в Германии тоже, нет, после окончания Второй мировой войны. Тем не менее, получается, что...
Удивительно, да, вот это вот политическое картографирование, электоральное картографирование нам показывает всю европейскую историю последних столетий. Иван Преображенский у нас в гостях, мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о победах правых популистов на выборах Европарламент неделю тому назад. Действительно ли в мировой политике происходит правый поворот? И насколько значимы эти выборы? Насколько они смогут изменить европейскую политику? Рассуждает политолог Александр Морозов.
Если мы смотрим формирование дальнейшей политики Евросоюза и участие Европарламента в этом, то успех движения Ле Пен и альтернативы для Германии – это не очень существенно, потому что вся основная повестка, которая имеется у Евросоюза, все, что касается энергоперехода, регионального развития, то, что касается в дальнейшем как бы, развития обороны Евросоюза, все, что обсуждалось в предыдущем составе, в результате российско-украинской войны, все это сохраняется и переходит к новому составу Европарламента, и он будет в этом направлении работать. И в Европарламенте останется, как и предполагалось, сохранится центральная роль и Народной партии, и собственно говоря, того, что мы называем центристами. Так что с этой точки зрения здесь нет ничего драматического. Больше того, выборы в Европарламент – это очень важный барометр вообще состояния европейской демократии. Именно поэтому в одних странах есть успех правых, а в других странах наоборот. Правые уступили, пусть и незначительно, но тем не менее мы видим как бы альтернативу. И, наконец, важно то, что будет интересный сюжет, смогут ли немецкие и французские правые достичь какого-то согласия в Европарламенте, поскольку в прошлом составе они не смогли такого, так сказать, достичь такой создания единой общей фракции. И, возможно, этого тоже не будет. Это, конечно, их очень сильно ослабляет. И, наконец, я думаю, что правы те, кто говорит о том, что выборы состава Еврокомиссии, тех, кто участвует в осуществлении практической политики Евросоюза, правые не окажут сильного влияния на исход этих выборов. С большой вероятностью Урсула фон дер Ляйен останется во главе Еврокомиссии. С большим интересом мы будем следить за тем, как будет ли формироваться Министерство обороны Евросоюза, так в кавычках, то есть Еврокомиссия по обороне, и кто ее возглавит. Интересным будет сюжет, связанный с тем, кто станет во главе комиссии по международным делам, то есть кто станет де-факто министром иностранных дел Евросоюза. И те имена, которые называют, это политики, которые настроены и на евроинтеграцию активно, и на противостояние Кремлю. Так что здесь нет оснований для каких-то больших опасений.
Это был политолог Александр Морозов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований в Вашингтоне и профессор Джорджтаунского университета. Доброе утро, Мария.
Здравствуйте, Сергей.
У вас там раннее утро по ту сторону океана. Знаю, ценим ваше раннее включение. Я хотел бы начать разговор с вашей книги, которая вышла в этом году, буквально совсем недавно, пару месяцев назад, в издательстве «Оксфорд», «Oxford University Press», под названием «When Left Moves Right», «Когда левые идут направо. Упадок левых и становление популистских правых в посткоммунистической Европе». Вот, да, книжку показывает нам Мария. И сегодня, вы знаете, она читается пророчески, я бы сказал. Кстати, я вспоминаю, как мы несколько лет назад еще из московской студии делали сюжет, вы написали работу под названием «Зима близко. Правый поворот мировой политики». Ну и что можно сказать, что эта зима наступила? Произошла правая революция в мировой политике, правопопулистская?
Ну, она действительно уже идет, наверное, лет 10, можно сказать, это зима. Однако с элементами оттепели, поскольку вот между 2020 и 2024 годом было у многих впечатление, что популисты как раз ослабили свое присутствие, особенно после проигрыша Трампа на выборах 2020 года в США. Но, тем не менее, как мы видим, снова волна никуда не уходит, укрепляются. И даже как бы становится более нормальным, нормализуется эта новая как бы концепция, новый феномен относительно этих партий. Но да, безусловно, вот выборы в Европейский парламент, увы, подтвердили актуальность и правоту книги. И более того, мой основной фокус не столько миграция, проблема, которой часто посвящены исследования, которые пытаются проанализировать, почему популисты столь популярны. Безусловно, миграция и там, недовольство каких-то групп в Европе тем, как она разворачивается, это один из факторов роста правого популизма. Но и особенно на этих выборах видно, что популисты, в принципе, исключительно оппортунистично. То есть они используют любую возможность для того, чтобы апеллировать к своему электорату, говорить ему, как смотрите, как мейнстримные партии плохо себя ведут, делают не то, что вы хотите. И как раз, как говорит книжка моя, в этих выборах тоже экономика оказалась очень важным аспектом. Рост инфляции, цены на энергоресурсы и в целом вот общее раздражение, недовольство от того, как развивается, как вот жизнь идет. Неустойчивость, неудовлетворенность. Евробарометр показывает, что беспокойство, связанное с стабильностью работы, с перспективами на будущее, с инфляцией и вообще экономические соображения, они сейчас доминируют в наборе тех вопросов, которые беспокоят среднестатистического европейца. И отчасти этот тренд, безусловно, отражает эту тенденцию.
Ну да, и вот это то, как раз о чем мы с Иваном говорили в первой части программы, то, что запрос на социальную справедливость неожиданно появляется в повестке правопопулистских, казалось бы, партий. Да, Иван?
Ну, совершенно очевидно, что и во Франции, и в Германии, в большей, правда, степени во Франции, правопопулисты паразитируют, скажем так, на запросе социальной справедливости. Их электорат – это нижние слои общества в значительной мере. Если Национальный фронт когда-то начинал с французской аристократии, по сути дела, в значительной мере, то сейчас он опирается на тех, кто наиболее неуспешен оказался в трансформирующемся мире и в новой экономике. И по мере нарастания экономических изменений их электорат только расширяется. И Германия показала то же самое. Наиболее маргинализованная часть общества, проживающая в бывшей ГДР, не устроившаяся и так и не научившаяся жить в капитализме, скажем так, сейчас голосует за право популистов.
Ну да, фактически проблема ГДР, она двойная. С одной стороны, это проблема экономическая, да, то, что действительно не удалось преодолеть экономический разрыв между восточной и западной частями Германии. А с другой стороны, проблема идентичности. То, что на Востоке они не могут определиться со своей идентичностью посткоммунистической, и это она является немецкой, прусской, социалистической, восточной.
В значительной мере это история о многочисленных идентичностях, которые есть у каждого европейца. Какая из этих идентичностей на нынешнем историческом этапе выходит вперед? И в Германии это традиционно региональная идентичность, которая внезапно оказывается совпадающей с идентичностью экономической, социальной.
Ну да, по упадку. Мария, вот я думаю, действительно, вы говорите здесь в вашей книге, она поднимает то, что не так часто обсуждается, что в популизме очень силен экономический компонент. Но не получается ли то же самое, что было 100 лет назад с фашизмом? Потому что фашизм – это то же самое, да, сочетание, в общем-то, экономического недовольства, запрос на социальную справедливость в условиях мирового кризиса 29-33 года. А с другой стороны, это сочетается с совершенно яростным запросом на идентичность и, так сказать, вот эту вот кровь и почву, Blut und Erbe.
Абсолютно именно так и получается. То есть ничего нет нового в этом мире. И в данном случае мы просто напрямую убеждаемся в этом, поскольку частично эти партии, во-первых, ведут, как бы именно себя осознают в связке с фашистскими течениями междувоенными. Это в каких-то странах как бы так запрещено, а в некоторых очень даже эта связка, она до сих пор как бы активно отмечается этими партиями. Это первый момент. А второй, мы и на наблюдаем очень похожий контекст, когда, как я пишу в книге, те партии, которые на протяжении большей части второй половины 20 века обеспечивали вот такую хрупкую стабильность либеральных демократий, а что именно, о чем я говорю, это социально-демократические партии, левые партии, которые смогли после Второй мировой войны, именно на горьком опыте фашизма и нацизма, смогли на свою сторону перетянуть синие воротнички, вот, более низкие, социально более уязвимые группы, которые как раз подвержены этой радикализации и которые часто как раз поддерживают эти фашистские движения в междувоенной Европе. А социально-демократические партии предлагали социальную стабильность, перераспределение, при этом вот некий вот рост этим группам, и достаточно успешно их как бы выводили в мейнстрим политику.
Выходит, что нынешний популизм – это ответ на неолиберализм в большой степени, да? И появление новых больших классов, ну, типа прекариат тот же самый, да, люди с частичной занятостью, у которых информационная экономика переводит в такое очень прекарное состояние. Фактически они отвечают на запрос, на провал вот этих вот неолиберальной модели глобализации.
Да, безусловно. И тут еще нужно добавить, что в дополнение к тому, что есть эта реальность, возникают еще постоянные шоки на рынке труда, например, вот снова AI, искусственный интеллект и другие технологии, которые вводятся, которые еще сильнее бьют именно по этим группам, потому что, ну, все меньше востребованы они. Их легко, их труд, там, скажем, это сектор услуг или, повторюсь, синие воротнички, их легко заместить достаточно всякими новыми технологиями. То есть вот эта ситуация постоянной неопределенности, она очень изматывает. И здесь можно понять, что в таком состоянии люди как бы подвержены, да, невосприимчивы к риторике стабильности и величия, которым предлагают эти группы, какой-то альтернативы. И действительно, пока вот четкого понимания, как сочетать политический либерализм, при котором эти партии могут прийти к власти, с социальной стабильностью, на которой есть огромный запрос. Пока ответа этого нету в мейнстриме, но, я не знаю, сколько это хорошая новость, его нету у этих правопопулистов. Вот мы работаем с Митчеллом Эйнштейном из Университета Пенсильвании в попытке понять, а что, собственно, эти партии предлагают в социально-экономическом смысле, когда они приходят к власти. И получается, что они тоже не могут найти альтернативы неолиберализму. Они делают вид, что они могут. Но в реальности, вот как мы видим по Орбану, да, или там в Польше правополитическая партия, они просто увеличивают какие-то выплаты определенным социальным группам, которые более слабые, но принципиально изменить ничего в экономической политике они не могут.
Иван, а я думаю, еще с другой стороны зайти. Вот откуда берутся популисты? С одной стороны, вот как сейчас с Марией обсуждали это, так сказать, провалы, социальные провалы неолиберальной экономики и глобализации. Но с другой стороны, и как бы леволиберальная повестка, она тоже, наверное, вызывает раздражение. Феминизм, постколониализм с, так сказать, с потоками миграции, вот это вот разрушение гендерного контракта. И вот на этой почве, наверное, тоже прорастает какой-то популистский месседж.
Безусловно, рушится тот традиционный мир, которым эти люди привыкли жить и который они хотели увидеть и дальше, в котором они хотели стареть, спокойно выходить на пенсию.
Ездить на машинах.
Вот, которую они теперь не получат. Да. Ездить на машинах, к которым они привыкли. И как в Восточной, особенно Европе, которую они вообще не так давно получили в персональное пользование, буквально 20-30 лет назад они смогли себе это позволить массово, они еще не напользовались этим, они еще не получили полностью удовольствие. Это прекрасно Иван Крастев описывает в своей книге «После Европы», где речь идет о том, что люди хотели, скажем так, секуляризирующаяся Европа, теряющая религиозные верования, хотела через культуру и через выстроенные системы общественного блага передать себя. Так они хотели остаться в будущих поколениях, по сути дела, получить новую жизнь. Нет, и они видят, что этого не произойдет. Они оказываются в абсолютно незнакомом, непонятном им мире, в котором шаг за шагом рушатся все основные для них постулаты. Европейская культура. Но радикалы приходят и обливают супом картины великих европейских художников, добиваясь новой климатической политики. Это не может принять человек, для которого условный Ренуар – это абсолютная ценность. происходит столкновение двух абсолютных ценностей, после которой, естественно, возникает и политический конфликт. И он выливается в популярность многих правопопулистов.
Ну да, вот действительно, я понимаю, что здесь они с двух сторон идут угрозы с традиционными миропорядком. С одной стороны, экономические, да, неолиберальные, с другой стороны, со стороны идентичности, когда рушится патриархальный мир, и все его ценности, и в ответ возникает вот эта вот популистская альтернатива. Мария, ну я тогда хочу все-таки вернуться. Так что, в этом смысле тогда 21 век повторяет 20-й? Как бы 20 век начался с бурной глобализации конца 19-го, да, летали воздушные шары, Жюль Верна строилась Эйфелева башня, потом все обрушилось в катастрофу Первой мировой войны, Великой войны, и в ответ на это в первой трети 20 века зарождается альтернатива фашизма, которая обрушивает мир в еще более страшную катастрофу. Так что мы фактически повторяем сейчас буквально десятилетие за десятилетием то, что происходило 100 лет назад?
Мне кажется, вот исходя из того, что я анализировала в книге, в диссертации, что у демократии просто есть определенные циклы, в которых они сталкиваются с шоками. И эти шоки, действительно, они имеют очень сходную природу. То есть какое-то количество людей оказывается в ситуации экономической нестабильности. И нужно, вот именно то, о чем вы говорили с Иваном, какой-то новый оффер. Для многих это шок, многие недовольны. И вот эта адаптация фактически приводит к росту радикализации. Что значит радикализация? Да, по сути, это означает, что мейнстрим не отвечает на ваши запросы. Можно смотреть, безусловно, на популизм, на правый популизм как абсолютное зло, но также он имеет вот эту демократическую компоненту, безусловно. Когда мейнстрим не отвечает на какие-то желания существенной части электората, возникают менее мейнстримные партии, но отчасти как раз вот эти выборы, которые прошли в Европейский парламент, также показывают тренд на то, что эти партии все-таки будут сами, поскольку они такие уже значимые сегодня, за ним такой большой процент получают, они все-таки будут нормализовываться. В этом хорошая новость. То есть, да, либеральная демократия постоянно проходит через шоки, но все-таки эти партии, возникая изначально как радикальные, в итоге выходят в мейнстрим и, возможно, заставляют при этом и центристские партии низко адаптироваться и как бы несколько свою риторику менять, то, что они предлагают свою политику менять таким образом, которая удовлетворяет запросам электората.
Ну,
что
да.
Касается... Да. Вот еще одну скажу вещь, что хорошая новость в том, что сегодня, в отличие от того, что мы наблюдали в межвоенной Европе, во всяком случае на Западе доля вот этих групп уязвимых, она не столь высока, поэтому электорат правопопулистов пока относительно ограничен. Да? Они не все-таки приходят к власти, но не так часто. Проблема в большей степени в Восточной Европе, где эти партии просто пользуются поддержкой там огромной доли населения, еще потому, что эти группы – это не постиндустриальная экономика, это индустриальная экономика, и достаточно много там групп, которые страдают от вот этих проблем. Но будем надеяться, что, как и раньше, старушка Европа справится с этим очередным
вызовом. Ну да, это действительно, что институты окажутся устойчивыми, мы уже как раз говорили в предыдущей части программы, что и Марин Ле Пен, и Орбан, они, в общем-то, адаптируются, они убирают наиболее одиозные свои черты, лозунги и смещаются к центру, к мейнстриму политики. Мы сейчас прервемся на мгновение и вернемся буквально через одну секунду. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о вызове популизма, который так явно проявился на последних выборах Европарламента, где добились больших успехов популистские, правопопулистские партии в Германии и во Франции. В какой степени он может перекроить европейскую и мировую политику? О чем вообще говорит популистская революция на мировой арене? Рассуждает Антон Шеховцов, глава Центра демократических принципов в Вене.
Сейчас нужно будет, конечно, смотреть на динамику происходящего, потому что, конечно же, выигрыш национального объединения во Франции – это серьезный вызов, который, ну, прежде всего, для Франции. Да? Не столько, наверное, для Европейского парламента, там все-таки будут доминировать центристские силы. Да? Я вот про Европейский парламент совсем не беспокоюсь, можно сказать. А для Франции это гораздо, гораздо более серьезный вызов. Сейчас произошло два таких еще момента. Помимо того, что Макрон распустил парламент, во-первых, на его предложение объединиться против как бы такой правоэкстремистской угрозы, он получил отказ со стороны других центристских сил, и включая левые силы. А второе, это то, что Ле Пен сейчас, ну, национальное объединение ведет переговоры с гораздо более радикальной партией правого толка, это вот Реконкиста, где лидеркой, одной из лидерок является Марион Маришаль, то есть племянница, собственно, Марин Ле Пен. И это вызывает, вот то, что происходящее во Франции, вызывает такое беспокойство. И, скажем, в контексте моих собственных исследований, направления моего исследования, да, если это российское влияние, возможно, вот здесь я бы меньше беспокоился бы. Вот конкретно про российское влияние, но больше меня беспокойство вызывает в целом внутренняя ситуация во Франции. Да, есть двусторонняя помощь, то есть отдельные государства выделяют те или иные финансы или оружие, или что-либо еще, Украина, а есть именно помощь от Европейского Союза. Но я, наверное, вот так выскажусь осторожно, что пока я не вижу с этим проблем на уровне Европейского парламента.
Антон Шеховцов в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Иван, а вот вообще насколько велика рука, сильна рука России, вот то, чем как раз Антон Шеховцов занимается, российским влиянием в Европе, в последних выборах? Можем ли мы проследить, ну окей, пускай не платежки каким-то там отдельным евродепутатам, хотя очень интересно, и политика публиковала, так сказать, списки этих депутатов и их голосование за последние годы по всем ключевым для России вопросам. Совершенно четко выявляется группа, там человек 40-50, которые просто консолидированно голосуют за Россию по всем ключевым вопросам. Ну вот в этих выборах Россия здесь наблюдатель и как бы бенефициар всего происходящего, или она участвует прямо или не прямо вот в этом вот популистском движе?
Я думаю, что Россия один из крупнейших общеевропейских игроков политических с этой точки зрения. Россия активно помогала отдельным депутатам и некоторым партиям. Нет, и данные, например, чешских спецслужб говорят о том, что альтернатива для Германии, некоторые, как минимум, депутаты, нет, обращались за помощью к пророссийским силам, к людям Виктора Медведчука, бывшего гражданина Украины и бывшего украинского олигарха, обмененного в Россию и работающего совершенно очевидно в интересах Кремля.
И не бывшего, и по-прежнему являющегося кумом Путина.
Да, да, и кумом Путина перманентно, нет, а, соответственно, тут уж бывшим сложно с деньгами, сказать, очевидно, того, да, же происхождения. Да. Это кремлевские деньги, нет, которые ему дают сейчас в России заработать, позволяя отжимать рейдерским способом бизнес. Значит, есть как минимум группа достаточно серьезных депутатов, непосредственно финансируемая из России. Есть другое направление. Финансирование потенциально пророссийских партий, как альтернатива для Германии, как Фидес, нет, Виктора Орбана, где есть разные депутаты и разные мнения на самом деле, но при этом в целом они работают скорее в интересах России. И есть последнее. Россия готова поддерживать те партии, которые вносят хаос в европейскую политику. Они могут быть антироссийскими, как «Право и справедливость» в Польше. Жестко антироссийская политическая сила, при этом являющаяся одной из сильнейших правопопулистских, нет, партий с очень четкой евроскептической позицией. И в интересах России, чтобы эта партия наращивала свое влияние, нет, чтобы в Брюсселе невозможно было договориться, чтобы Польша претендовала, пока «Право и справедливость» было у власти, было именно так в Польше, на роль лидера Европейского Союза наравне с Францией и Германией, вносила противоречия в любые общеевропейские решения, топила общеевропейские стратегии, нет, и, соответственно, таким же образом это работало в Словакии еще недавно, нет, хотя на этих европарламентских выборах я бы заметил, что как раз Восточная Европа пошла в противоположную, ну, да, сторону. Нет, и там
правопопулисты не выигрывают. И там Мадьяр тоже немножко, так сказать, подрезал у Орбана.
Да, несмотря на мафиозное мощное государство. Так что Россия просто политический игрок внутри Европейского Союза. Европейский Союз, несмотря на все действительно, наконец, появившиеся усилия пока не в состоянии этому помешать.
И политически и медийно, если мы смотрим, сколько вскрывается в последнее время российских ботафабрик, и то, как там российские ИИ обходят все блокировки в различных соцсетях, распространяя свой токсичный контент. Это удивительное, конечно, вот это российское проникновение этой токсичности. Мария, ответьте за Америку. А что Трамп? Трамп у нас популист. Трамп – часть вот этого, этой популистской революции?
Вне сомнений. Более того, он и часть, и движущая сила, потому что Америка имеет вот это свойство создавать волну, которая потом эхом отзывается в Европе. И как раз, безусловно, вот его снова возвращение, можно сказать, высокий электоральный рейтинг после всего, что было в 2020 году и после 6 января 2021 года, все равно, конечно, говорит о том, что он силен и как бы подкрепляется тем успехом популистов, которые они получают на выборах в Европейский парламент. Но есть хорошие новости. Вот мой анализ популизма показывает, что все-таки это временные попутчики, с моей точки зрения, Путина, нежели такие идеологические долгосрочные союзники. И в этом плане влияние Кремля в Европе, вообще на Западе, отличается от того, что мы наблюдали в советские годы, когда там основа этой поддержки была все-таки идейная, идеологическая. Это что означает? Например, то, что мы четко видим корреляцию между зависимостью страны от российских энергоресурсов, как в случае с Венгрией, и пророссийской риторикой лидера. А когда эта зависимость снижается, то мы видим, что и партии как бы перестают такую пророссийскую риторику использовать. То есть это все зависит от того, что им выгодно в данный момент. И это означает, что надо делать так, чтобы им было невыгодно поддерживать Путина. Это, конечно, легче сказать, чем сделать, но как минимум вот хорошая начало – это снижение энергозависимости от Путина. Это первый момент. Второй момент – все-таки правопопулисты, они в Европейском парламенте расколоты, да, на вот эту блок консерваторов-реформистов, совершенно потрясающее название, абсолютно бело-черные. И второе – это вот идентичность и демократия. И там как раз раскол в том числе проходит именно по отношению к Украине, поскольку вот как раз консерваторы и реформисты, там вот итальянская партия, да, близко, гораздо более проукраински настроена, а вот уже в противоположном блоке там более скептичное отношение к России, непонятно, куда денется Орбан, непонятно, куда войдет, в какой блок войдет АФД, пока это все не распределилось, они, вот этот раскол, несмотря на то, что их презентация выросла в парламенте, не будет иметь очень долгосрочных последствий вот для Украины, надеемся. Ну и, конечно, не забудем, что в целом внешнюю политику Европарламент не решает, он может какие-то там установочные решения выносить, но основное это комиссия. Услуга фон дер Лайн, ее результат у партии, блока очень неплохой, что позволяет надеяться, что, как бы, скорее всего, ее переназначат, и она продолжит ту же самую политику, что была. То есть это не очень помогает Украине в целом, конечно, потому что это показывает, что разброд и шатание, инфляция, цены на энергоресурсы, все это не очень хорошо. То есть на что мы ставим, зачем мы тратим свои деньги на эти вопросы, безусловно, ставит часть электората этот вопрос. Но в целом общий трек останется, скорее всего, неизменным, хотя и, наверное, чуть ослабится.
Если мы уже продолжим вот этот вот глобальный охват популизма, такие два крупных лидера 21 века, как Нарендра Моди в Индии, который недавно себя уже, что говорится, на серьезных щах объявил сыном Бога, и Реджеп Тайип Эрдоган тоже, который фактически в султана превратился, в нового османа сейчас. Они тоже являются частью вот этого вот популистского поворота, популистской революции?
Это в более общем смысле такой некий знак вопроса относительно, куда идет Запад. Да? Что же за проект, который Запад нам предлагает? Это переосмысление того несколько наивного, да, периода идеализма, который мы наблюдали в конце 80-х, начале 90-х, так называемого конца истории. Сегодня стало понятно, что вот эта глобализация, вот эта пакет, который предлагает Запад, там, либеральная демократия, открытая экономика, глобализованная, да, они как бы не очень, не суперуспешные. Есть много вызовов, с которыми этот проект сталкивается, турбулентность, неопределенность будущего и рост альтернативных проектов типа китайского, российского, которые, скорее всего, не являются никакой альтернативой, и мы увидим рано или поздно проблемы, которые оба проекта на самом деле себе несут, там, огромные экономические проблемы в Китае, российское экономическое военное чудо, скорее всего, не окажется долгосрочным. Но пока они существуют, безусловно, есть этот знак вопроса относительно Запада, что же такое за чудо, которое вы нам предлагаете, почему столько проблем, столько людей недовольны, насколько это устойчиво в долгосрочном периоде. Это дает возможность альтернативам появляться и вот этим срединным партиям, глобальным странам, да, глобального юга, как-то эквилибрировать между двумя этими полюсами.
Вот, собственно, да, сейчас и это выводит нас к главному вопросу, на который у нас есть 5 минут, чтобы даже меньше, чтобы ответить. Иван, так все-таки популизм – это болезнь демократии или это вообще новая форма демократии? Вот сейчас это как бы народ проговорил, vox populi, the people have spoken.
Я не вижу, в принципе, ничего нового в этом популизме. Популизм неоднократно был уже в историях демократических государств. Он возникает, он действительно приходит волнами, потом он спадает. С этой точки зрения популизм – это болезнь роста. Возникли проблемы, на которые сейчас не в состоянии дать ответ существующая политическая система и существующие политические акторы, то есть старые партии. Они устарели, извиняюсь за тавтологию. Это объективно видно. Та система политического строительства...
Если на Америку посмотреть, то прям совсем
прямо,
объективно.
И то же самое было в Германии еще недавно. Только сейчас уходят, наконец, из большой политики в Европе люди, родившиеся до Второй мировой войны. Ни один Владимир Путин, нет, вот в возрастной категории около 40-х, 50-х годов, нет, а то и немножко старше. Это проблема. Несменяемость поколений и, скажем так, ощущение предыдущими поколениями собственной гениальности – это тоже проблема отцов и детей, абсолютно не новая, нет, описанная многократно в разных произведениях европейской литературы, от Владивостока как раз-таки до Лиссабона. Нет, здесь никаких новшеств нет. Проблема в другом. Проблема в том, что некоторые популистские движения, не все, нет, что важно. Это, по сути, то, что называется антигражданское общество. Термин не особенно признанный, но мне он, в принципе, нравится. Это люди, которые пользуются инструментами демократии и гражданского общества для того, чтобы продвигать антидемократические, действительно имеющиеся у них ценности.
Ну, как было с Гитлером.
Как было с Гитлером, и с этой точки зрения...
Который многие... на структурах гражданского общества въехал в фашизм.
Да, и многие европейские консерваторы, так называемые, с этой точки зрения, иногда вот эти вот консерваторы и реформисты, казалось бы, более осторожные и более адекватные, чем пышущие безумными инициативами правопопулисты, они опаснее и страшнее. Нет. Вот если произойдет перерождение демократических режимов в Европе, нет, в такие режимы, как, например, в Турции, он, очевидно, не демократический, да, существующий сейчас там режим, нет, то единственный выход из этой ситуации – это либо война, либо глобальный экономический кризис. Они, как опять-таки показывает тот же Эрдоган, экономически не очень успешны. Одно дело лозунги, другое дело суметь внедрить в жизнь идею об условном пиве за одну крону, нет, которая тоже в Чехии в свое время как избирательная инициатива звучала. Нереально.
Мария, как нам оценить? Популизм действительно это как современная форма, как ответ, в том числе и демократический, на вызовы глобализации?
Ну, безусловно. И в этом плане тот факт, что у нас есть историческое сравнение, позволяет надеяться, что мы все-таки извлечем некие уроки и ответим на этот вызов. Популизм – это как некий удар по иммунитету. Да? Он может закалить европейские демократии, а может и болезнь может перерасти в смертоносную, то, о чем говорил Иван. Но в целом хорошая новость, закончу ею, что наши исследования показывают, на Польше, правда, что в целом избиратели популистов, они не антидемократы, они не либералы. в том плане, что они отвергают либеральные ограничения на изъявление воли большинства, например, там суды, которые они не избирают, да, права меньшинств, которые кажутся им несправедливы, там почему-то навязываются и так далее. Но они остаются демократами все-таки в своей основной сути. Они все-таки за то, чтобы выборы существовали, на этих выборах можно было сменить власть. Будем надеяться, что это так и останется.
Ну что ж, Мария, спасибо, в том числе за эту дозу оптимизма. Мария Снеговая была с нами на связи по скайпу. В студии у нас был Иван Преображенский. Но от себя добавлю, что популизм – это человек, простой человек, пришествие простого человека. Да? Ответ на сложность мира, в ответ на сложные вызовы глобализации приходит простой человек. Но беда настоящая начинается, когда простой человек приходит не с ружьем, человек с ружьем, а с ядерной ракетой. И вот популизм в сочетании с ядерной ракетой превращается в глобальную угрозу. А до этой поры это всего лишь болезнь роста демократии. На этой программе «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.